Какой же был шум, когда председатель узнал, что роды принимали мы с Юлей. Я начала думать, что нашей жизни в Корсуне приходит конец. Если ребенок или мать заболеют, тюрьма вашей своре, кричал он. Но Бог был милостив, ни в больнице, ни дома мать и ребенок более полугода ничем не болели, что и на самом деле было удивительно. Господь хранил нас. Еще тогда, в Корсуне, мы отчетливо поняли, что такие люди, как председатель сельсовета, медсестра Полина, работавшая в больнице, сотрудники райотдела НКВД, унижавшие и издевавшиеся над нами, искренне верили, что мы враги, и их отношение к нам являлось результатом внутренней убежденности в нашей виновности. Осуждать этих людей было трудно, предшествующие годы воспитали в них недоверие и ненависть к людям. Встречалась и другая категория людей жестоких и безразличных, которые просто не умели сочувствовать, представлять себе чужое горе, чужую боль. И наносили удары, мучили и убивали с полным бездушием, потому что они никогда не знали и не хотели знать евангельских истин о добре, любви и милости. Эти люди любили только себя. Расскажу еще о нескольких тягостных днях в Ершах. Бабушка Александра умерла, и мы жили в избе одни. Юля была в больнице на дежурстве, я дома. С вечера слегка морозило. Ночью погода переменилась. Утром с реки рваными клочьями пополз серый туман. Цепляясь за нижние ветки деревьев, кустарники, он падал в низины и медленно карабкался на склоны. Вначале пелена тумана стелилась по земле, и чудилось, что все закрыто серым и плотным одеялом, на котором поднимались мокрые деревья, крыши домов, верхушки заборов, но затем он стал подниматься к небу, стараясь слиться со свинцовыми облаками, неподвижно висевшими над миром. «Жду прихода Юли, время тянется мучительно и нудно. Домашняя работа переделана, приготовлен обед, протоплена печь, наколоты дрова, несколько раз прочитано правило. В избе полутемно, керосина нет, лампадку не зажигаю, мало масла. Пробую уснуть, для того чтобы не видеть серого, грязного дня, мутной пелены тумана, отделившей от меня свет, солнце, лес, для того чтобы избавиться от мрачных мыслей, сковывающих сознание. Уснуть не удается. Тяжелые и серые мысли приходят одна за другой. В душу вползает тоска, гнетущая, пугающая так же, как туман, ползущий по земле и сжавший ее в своих объятиях. Пробую бороться, но уныние, тоска, черные неумолимые мысли подламывают меня, обессиливают, сминают. Мечусь по избе, пытаюсь что-то делать, не помогает. Начинаю молиться, опускаюсь на колени, становится легче, но потом сбиваюсь, тревожные мысли вытесняют молитву, и опять наступает приступ страха, тревоги. В изнеможении падаю на лавку, зарываюсь головой в одеяло и начинаю рыдать, но темная, именно темная тоска одолевает все больше и больше, становится трудно дышать, думать. Господи! Господи! Кричу я. Помоги! Начинаю и опять кончаю молиться. Что-то страшное, пугающее и давящее стоит сзади меня, я оборачиваюсь, боюсь, крещусь несколько раз, прижимаюсь спиной к стене, но ничего не помогает. Скрипит дверь, я еще больше пугаюсь, входит Юля, а я рыдаю во весь голос, она бросается ко мне, что с тобой? Бессвязно рассказываю, плачу и еще дрожу от страха. Зажигается лампадка, я вижу лучистые Юлины глаза, светлое, доброе лицо, и я начинаю рассказывать о гнетущей тоске, страхе и о чем-то стоящем позади меня. Юля успокаивает, запирает дверь на засов, подходит к иконам, начинает читать акафист ангелу-хранителю. Первые же слова его снимают тяжесть, успокаивают, молитва проникает в душу, и я постепенно оживаю. Я знаю, Юля очень устала, но я сейчас эгоистично и не отпускаю ее, и она не стремится уйти от меня, а всеми силами пытается помочь мне. Уже поздно, мы ложимся, и я рассказываю ей, что было со мной. Юля слушает и говорит о молитве к ангелу-хранителю, о том, что он всегда с нами, и напоминает мне стихиру, яко приел Есей от Бога крепость храните душу мою, не престай кровом твоих крил покрывать ее всегда. Молясь ангелу-хранителю, ты отогнала бы темное, что стояло за твоей спиной и вошло в твою душу. Помню, месяца через два меня также охватила тоска и страх, но, начав молиться ангелу-хранителю, я отогнала смущающие меня страхи. Такова сила молитвы к ангелу-хранителю. Письма. В разлуке с друзьями и родными письма имели огромное значение, они приносили радость, ты начинала понимать, что не забыто, а тебе помнят и любят. Письма от Арсения являлись жизненно необходимыми, в них давалась духовная направленность, давались ответы на наболевшие вопросы, определялся дальнейший путь в церкви. Писем, написанных мне Арсением, сохранилось около 30, но перед самой войной я отдала их МН, жившей на даче, на сохранение, а она их почему-то сожгла. Сохранились только два письма, полученные в Корсуне Эршах и хранившиеся у мужа. Привожу их текст. Люда. Пути Господни неисповедимы. Знаю о жизни вашей, понимаю трудности, оторванность от церкви, дома, друзей. Неуверенность, вечные опасения разъедают душу. Положитесь полностью на волю Божию, возложив упование на Господа, Он всегда с нами. Молю о вас Бога, верю, что все будет хорошо. Больше опирайтесь на Юлю, верьте ей во всем. Господь дал ей чистую веру, сильную и хорошую душу. Всегда будьте вместе. Тяжелая весть о Сане расстроила меня, но в Сане много хорошего, доброго, и это никогда не угаснет в ней. Настанет время, и она опять придет к Богу. Удастся ли написать еще? Не знаю. Приложите все усилия для окончания медицинского института, помогите Юле кончить экстерном среднюю школу и поступить в медицинский институт. Молю Бога о помощи вам, молю Господа о Сане, и вы не забывайте меня, ибо главные тяготы впереди. Да хранит вас Бог и Пресвятая Богородица. Подписи, конечно, нет, только до боли знакомый почерк. Второе письмо было получено через несколько месяцев и состояло всего из трех строчек. Тяжко в ссылках и заключениях, но Бога ради должны мы нести крест свой, где бы вы ни были, не забывайте совершать добро людям. Молитесь Пресвятой Богородице друг о друге и обо мне грешном. Господь всегда с нами. Что писала? Арсения Юлия, я не знала. У нас было установлено писем друг другу не показывать. Эти два письма предопределили мой дальнейший жизненный путь. Несколько грустных мыслей. В 20-е, 30-е и 40-е годы мы были молоды, полны сил, откровений, горели желанием помогать друг другу. Первые годы Арсений был рядом с нами, вел нас и, даже находясь в ссылках, руководил нами. Церковь нашу закрыли, служили по домам, община стала жить скрытно. Аресты следовали за арестами, одних заключали в лагеря, других посылали в ссылку, кое-кто затаился или отошел. Война многих из нас разбросала в разные концы страны. Начался голод, эвакуация, переезды, мобилизация. Об Арсении не было никаких известий, говорили, что он расстрелян, умер от голода в лагере. Даже в это суровое время община, а может быть, и не община, а просто мы, духовные дети. Арсения, держалась вместе. Окончилась война, мы почти все собрались в Москве, встречались, пытались как-то объединиться, заботиться друг о друге, как в былые времена, изучать что-то, ухаживать за нашими больными, но ничего не получалось. Те из духовных детей. Арсения, которые после войны приняли священство, уехали из Москвы, и ездить к ним часто стало невозможно. На исходе 40-х годов и в начале 50-х мы вдруг обнаружили, что сильно сдали, постарели, стали недушевны, черствы, нетерпимы к другим людям. Слова о любви друг к другу, о помощи произносились так же, как и раньше, но мы хотели, чтобы больше заботились о нас, чем мы о ком-то. Нас подменили. У каждого была семья, свои заботы, болезни, работа, дети, и во всем этом растворилась вера и добрые пожелания. Не было человека, который наставил бы нас, а сами оказались немощны. Только около наиболее стойких и верных духовных детей. Арсения, таких, как Наташа, Варя, Юля и еще нескольких других, группировалось небольшое количество людей, но некоторые отошли и ходили только в открытые церкви. Встречались редко, случайно, больше на похоронах, на больших церковных праздниках. Разговоры были о здоровье, кто как живет, кто умер, болен, родились дети, внуки, получили квартиру, защитил диссертацию. Былые споры, разговоры, взаимно обогащившие нас, совместное чтение святоотеческой литературы, обмен мнениями все ушло в прошлое. Былой свет померк, духовная жизнь еле теплилась. Поражу пастыря, и рассеются овцы, и вдруг в 1958 году мы узнали, что Арсений жив и на свободе. Первые встречи, разговоры, исповеди, огромная, ни с чем не сравнимая радость охватила нас. Мы потянулись к Арсению, к родному очагу, под его кров, но не все. Кто-то не поехал, отошел, боялся. Стало горько за человеческую неблагодарность, черствость, забывчивость за нас же страдала. Арсений. Прошел год, и в небольшом домике, в городке далеко от Москвы, появились не только мы, но и много тех, кого встретила. Арсений на дорогах лагерных странствий. Приезда. Арсения, встреча с ним заставили многих из нас жить по-новому, стряхнуть житейскую накидь, стать ближе к церкви. Мы по-прежнему ходили в разные церкви Москвы, но душу свою несли к Арсению, там у него оставляли свои горести, обиды, сомнения, тяжести жизни, отдавали ему грехи наши и получали духовное наставление и утешение, дававшее нам возможность жить в духе веры. Помню слова Арсения: «Идите в мире путями заповедей Господних, будьте милостивы друг к другу, старайтесь в делах своих и помыслах быть подобно монахам, хотя и живете в бурном житейском море, и тогда милость Божия не оставит вас». И еще говорил: молитва к Пресвятой Богородице – одна из главных и сильных молитв для верующего. Каждый день проверяйте поступки свои и давайте ответ в содеянном себе и Господу. Несмотря на то, что Арсений был с нами и возродил многих из нас, все же мы стали другими. Молодость ушла, жизнь измотала и изломала нас, я чувствовала, что в наших молитвах больше звучали просьбы, чем прославление Господа, а когда-то было по-другому. Однажды я спросила Арсения, почему так? И он несколько грустно ответил мне: это в какой-то мере естественно. Слишком много тяжелого перенесли люди, пережили. Было сделано все для того, чтобы вытравить из человека веру, поставить в такие условия, когда необходимо думать только о том, как выжить, преодолеть созданные препятствия. Взгляните, как построена кругом жизнь: радио, журналы, телевизор, газета, кино и театр заставляют вырабатывать стандартный образ мышления, единый для всех, а это ведет к тому, что человек ни минуты не может оставаться со своими мыслями, почувствовать Бога. Сам темп современной жизни, ускоренный, стандартный и все время напряженный, заставляет думать односторонне в желательном кому-то направлении. Наедине с собой человек не может побыть, даже отдых его в санаториях, домах отдыха построен по определенному ритму и программе. Человеку говорят, вкладывают, учат тому, что задано, предначертано. Массы людей собраны вместе и в то же время разобщены борьбой за существование. Вот это и отразилось даже на верующих, подвело под общий стандартный уровень, сделало равнодушными. Стандартность мышления, заданное мышление мешает человеку стать верующим, а верующему сохранить веру. Но помните, Церковь Божия и в этих условиях будет жить вечно. Сохраняйте веру свою, боритесь за индивидуальность мышления, молитесь больше, читайте Священное Писание, и Господь сохранит вас, не даст потерять ясность мысли, думать, как безликая масса равнодушных, холодных людей. Павел Семенович. Рассказ Надежды Петровны. 1972 год. Господь хранил нас, хранил неотступно и милостиво. В 1958 году, окончательно поселившись у меня, Арсений первое время ни с кем не общался, а потом написал несколько писем, и стали к нам приезжать в день по нескольку человек, в субботу и воскресенье бывало и до 10. Отцу Арсению я первое время напоминала, что это опасно, но он полагался на волю Божию, а я боялась и даже устанавливала некоторую очередность посещений, особенно в воскресные и праздничные дни. Соседи на нашей улице были хорошие и плохие, но, к сожалению, плохих было больше. Времена, конечно, были не те, что при вожде, но все же мы оба репрессированные, бывшие лагерники, а Арсений священник, и при этом не служащий в церкви. Всякое могло быть. Приблизительно через год после приезда Арсения заходит ко мне участковый Павел Семенович, за глаза звали его у нас, Пашка Хаб. На вид лет 35, роста среднего, русый, голубоглазый, лицо открытое, улыбчивое. Вот за эту-то улыбчивость мы все его на улице побаивались. Квитанцию на штраф пишет, говорит предупредительно и улыбается. Вошел в дом, поздоровался, спросил о моем здоровье, все ли благополучно, а потом о жильце спрашивать стал. Кто, что, откуда? Я рассмеялась и ответила, Павел Семенович. Жилец то прописан, и милиция о нем все знает. Скажите прямо, что вам надо. Да ничего, собственно, не нужно. Да вот соседи говорят, что много народу к вам ездит. Жилец то священник, может, на дому священствует, а это законом запрещено, для этого церкви есть. Во время этого разговора вышел из своей комнаты Арсений, поздоровался и сел. Вы обо мне спрашиваете. Павел Семенович немного замялся и сказал, да, а вас, гражданин Стрельцов. Спрашиваю, не священствуете ли на дому? Из лагерей прибыли. Разговорились, Павел Семенович чему-то посочувствовал, что-то о сектантах сказал, что в городе объявились. Козырнул знанием секты иеговистов, что идут на поводу у американцев, что-то о Боге сказал. Отец Арсений отвечал и, на мое удивление, разговор поддерживал. Около часу просидел у нас Павел Семенович, выпил чаю, закусил, и денег я ему дала, в старых деньгах 100 рублей. Взял, как всегда, не отныкивался, за эти поборы и прозвали его «Пашка Хаб». Деньги в руки не брал, надо было положить их в боковой карман шинели или кителя. Когда деньги в карман всовывали, делал вид, что не замечает. Уходя от нас, сказал, вы это, насчет приезжих осторожней, и ушел, а потом раз в месяц стал заходить, то номер на доме посмотрит, то ограда в порядке ли, есть ли собака, домовую книгу полистает и все норовился Арсением поговорить. И как-то случалось, что Арсений с ним встречался, то на звонок выйдет, то услышит наш разговор и также из комнаты выйдет, и станет наша беседа общей. Разговоры у них странные были. Отец Арсений почему-то о своей жизни рассказывал, о Москве, нашем городе, его истории, а иногда Павел Семенович начинал о себе и семье рассказывать или вступал в рассуждение о слышанном. Не любила я этих визитов в Пашке, а разговоров тем более, и как-то Арсению сказала, ну что вы с ним разговариваете. Ходит, выглядывает, каждый раз деньги берет. Чистой воды хапуга. Отец Арсений задумчиво посмотрел на меня и ответил, Надежда Петровна. Вы внимательно вглядитесь в Павла Семеновича, и тогда увидите в нем большую искру Божию. А я про себя подумала, где у этого хапуги может быть искра Божия. Года два ходил к нам Павел Семенович и, прямо на удивление, всегда то встречался с Арсением. Придет, посидит, выпьет чаю, закусит, поговорит и уходит. Первое время я ему деньги в карман, как всегда, вкладывала, но потом перестал брать. Не любила я его приходов, боялась, что высматривает, а Арсений, наоборот, при приходе Павла Семеновича оживлялся, и мне даже казалось, был рад ему. Года через три не только что деньги не брал с нас, а бывало, придет к Арсению, то селедку какую-то особенную, то банку красной икры из раймага принесет, что с черного хода начальство получает, и никогда никаких денег за покупки не брал, а только говорил, это мой презент. Прошло еще года два, а Арсений стал приглашать Павла Семеновича даже в свою комнату, мы все возмутились и стали говорить Арсению, что этого делать нельзя, а он в ответ только улыбался. Павел Семенович несколько раз предупреждал меня о соседях или о том, чтобы в некоторые субботы не приезжали или приезжал один-два человека, и тогда приходилось идти на вокзал и предупреждать приехавших о необходимости отъезда. Вероятно, в эти дни следили за домом, и, действительно, два или три раза я заставала в саду людей, изображавших пьяных, случайно, пролезших через довольно высокую ограду. Заходил к нам Павел Семенович не чаще двух раз в месяц, при этом обязательно побывав у соседей. На нашей улице говорили, хотя Пашка и хап, а у него на участке порядок. О чем говорили? Арсений и Павел Семенович в последние годы, не знаю, но только видела, что Паша привязался к нему. В ноябре 63-го года Павел Семенович пришел к нам расстроенный, умирала у него мать, сел в столовой и заплакал. Отец Арсений стал успокаивать. Мать верующая, всю жизнь Богу молилась, а в церковь не могла ходить, я то партийный, по должности у людей на виду, в милиции слушал. Мать очень переживала, что я участковым работаю, прозвище мое знала, Пашка Хаб. Да что делать, жизнь так сложилась. Очень прошу вас, Арсений, прийти к нам с Надеждой Петровной и маму поисповедовать и причастить, сама тоже просит, я ей про вас много рассказывал. Вы ко мне вечером тихонько заходите, домик в саду стоит, я у калитки ждать буду. Часов около восьми, как договорились, вышли мы с Арсением и пошли. Я чего-то боюсь, а Арсений чему-то радуется. Вышли на улицу, темень, дождь, пришли, у калитки ждет Павел, провел в дом. Мария Карповна совсем плоха, говорит еле-еле, только глаза горят, худая, высохшая. Вышли мы в соседнюю комнату, стоим, переговариваемся. Жена Павла плачет навзрыд и только повторяет, такого человека, как Пашина мама, не найти, меня опекала, внуков воспитывала, в церковь хотела, а из-за нас ходить не могла. Иконку Матери Божией в чулане держала, там и молилась каждый день. Часа через два вышла. Арсения и нас позвал. Мария Карловна после исповеди оживилась, попросила приподнять ее на подушке и сказала, «Батюшка, Пашу моего и Зину не оставляйте. Христом Богом прошу. Хорошие они, а это, что Павел в милиции служит, ничего, он добрый, душа у него есть, многим помогал, как умел». Потом ко мне обратилась, «Голубушка, Надежда Петровна, ты останься, отходную по мне прочти. Сегодня Господь приберет меня, ты уж просьбу мою уваж». Никогда я отходной не читала, смотрю растерянно на Арсения, и что ответить, не знаю. Отец Арсений сказал мне, «Останьтесь, я псалтырь с собой взял. Читать по-славянски умею, псалтырь много раз читала, а Арсения и службу меня заставил изучить, с того времени как я верующей стала. Конечно, осталось, хотя и страшно». Жена Павла пошла провожать Арсения. Остались в комнате Павел и я. Зажгли свечку, стала я читать, волнуюсь, сбиваюсь, но потом взяла себя в руки. Мария Карповна лежит с открытыми глазами и изредка с большим усилием крестится. Павел около меня стоит, Зина пришла, уложила детей и тоже с нами начала молиться. Ночь, поздно, я уставать стала, временами воду пью, но читаю и читаю. Поднимаю голову, вижу, Мария Карловна что-то сказать хочет. подошла я. «Подожди, голубушка, чуток, прощусь я с Павлом и Зиной, и ты тоже после подойди». Было в этом прощании что-то неизбежное, глубоко грустное. Мария Карповна была сосредоточена серьезно, ласково, и ни тени боязни не мелькнуло на ее лице. Павел и Зина, припав к руке матери, тихо плакали, но в глазах каждого было столько глубокой любви и какого-то сознания, понимания, что смерть — это не ужас, а великая неизбежность, которую надо осветить лаской, добротой и верить, что связь с умершим не прервется. В дальнюю дорогу уходила Мария Карповна. Подошла и я. Почти шепотом сказала она мне, не оставляя их: «Голубушка, молись обо мне. Прощай». И опять читала я псалтырь. Около 6 утра незаметно умерла Мария Карповна. Утром ушла я домой, а ночью Арсений отпевал умершую. После смерти Марии Карповны темными вечерами заходила Зина и молилась о Арсении со всеми, кто в это время бывал у него. Павел Семенович приходил днем под видом очередного обхода своего участка или поздно вечером, заранее предупредив о своем приходе. В 64 году поступил Павел на заочный юридический факультет, окончил в 69-м, уехал из нашего города в другую область, где и работает сейчас народным судьей. До самой смерти Арсения, товарищ Е, до осени 1975 году посещал его Павел, а после его смерти стал духовным сыном, а в другом городе, куда направил его сам Арсений.